Была ли неизбежна пятидневная война 2008 года? Какие события предрекли кровавую развязку? В 15-ю годовщину августовской войны в интервью Мурату Гукимухову тогдашний президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте рассказал о событиях, предшествовавших 8 августа, и вспомнил о первых часах войны.
Мурат, добрый день. Прежде чем начать нашу беседу, я бы хотел подчеркнуть, что осуждаю Радио Свобода и им подобных, которые враждебно относятся к Российской Федерации. Я как гражданин Российской Федерации, гражданин Республики Южная Осетия, патриот Осетии и России, осуждаю действия тех, кто пытается лишить Российскую Федерацию возможности защитить себя, сохранить братские народы. Я это хотел бы специально подчеркнуть, прежде чем дать интервью, и сказать, что и к вам отношусь с огромным уважением, как представитель братского для нас осетинского народа. Зная вас и тех же девочек, которые у нас работают в Южной Осетии, это Келексаева и Санахоева, что вас никак нельзя причислить к тем людям, которые враждебно настроены против России или не любят свою родину. Да, у вас есть своя позиция, и всегда она может совпадать, в том числе и с моей позицией, и другой позицией. Но вы люди полные энергии, для вас тоже не безразлично, что происходит на родине, и поэтому я дал согласие, дать вам это интервью, пообщаться с вами и вспомнить о том, что было, и кто был основным виновником всех тех событий, всей той трагедии, которая произошла в Южной Осетии.
Окей, Эдуард Джибевич, это ваша позиция, вы имеете на нее право, безусловно. Я прошу вас вернуться к событиям 2008 года, к 8 августа. Мой первый вопрос такой: можно ли было избежать войны? Я спрашиваю так, потому что обострения случались и раньше. И накануне 8 августа тоже было обострение, но тогда казалось, что все обойдется. Когда вечером 7 августа Михаил Саакашвили объявил об отводе войск.
Исполняется 15 лет со дня начала вот этой трагедии 8 августа. Но этому предшествовало много чего. И в этот день, скорбный для нашего народа, день 8 августа, я прежде всего хотел бы выразить слова поддержки и соболезнования родным и близким тех, кто ушел из жизни для нашего народа. Это была большая трагедия. После геноцида 1920 года мы вновь подверглись очередному нападению, очередной агрессии. Можно ли было избежать этой войны? Да, можно. Но, к большому сожалению, к власти пришел такой человек, с которым невозможно было договориться. Он с самого начала был запрограммирован на войну. И хочу официально заявить, что с нашей стороны, со стороны братской нам Абхазии и руководства Российской Федерации делало все, чтобы снять все острые углы, снять всю эту напряженность. Но, к большому сожалению, грузинская сторона, возглавляемая Саакашвили, толкнули грузинский народ на такой шаг. И в результате все наши действия, все наши усилия были сведены на нет. А до этого мы неоднократно обращались и к международному сообществу, чтобы мы как-то мирно разрешили этот вопрос. Но они не были в этом заинтересованы. И я во время своих встреч с представителями ОБСЕ, ООН, Фонда Маршалла и других международных институтов всегда их предостерегал о том, что вооружая Грузию, страны НАТО способствуют разжиганию конфликта и не будут нести точно такую же ответственность, как Грузия. Но, к большому сожалению, они не услышали наши призывы, наши предложения о мирном урегулировании. Проводя политику двойных стандартов, указывали на выдуманные нарушения со стороны Южной Осетии. В то же время они никак не обращали внимания, никак не могли приостановить действия Грузии, которая не просто вооружалась, сооружали фортификационные сооружения, нарушали формат миротворческой операции, зону конфликта направляли все больше и больше людей, которые в разы превосходили то количество, которое должно было присутствовать по Дагомысским соглашениям с грузинской стороны. Как вы знаете, миротворческая операция была трехсторонней. С грузинской стороны должны были присутствовать всего лишь 500 человек. А иногда список грузин доходил до 2000 человек.
Примерно за пару месяцев до войны, по свидетельствам очевидцев, вы буквально жили между Москвой и Цхинвалом. С какой целью ездили? О чем шла речь?
Да, действительно, я часто приезжал в Москву, и с учетом того, чтобы снять вот эту напряженность, я максимально настаивал на том, чтобы у нас были переговоры с Грузией, и настаивал на прямую свою встречу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Я обратился с письмом действующему председателю тогда ОБСЕ и президенту Российской Федерации о том, чтобы они нам организовали такую встречу. И Москва, и ОБСЕ поддержали, но, к большому сожалению, Саакашвили отказался. Но в Москве поддержали наши мирные инициативы, еще раз хочу подчеркнуть. Никаких таких намерений. Мы же не самоубийцы, мы прекрасно понимали, какое превосходство в вооружении у Грузии. В Москве поддержали именно мирные инициативы мои. И, конечно же, поддерживали там, оказывали уже более активную поддержку, с учетом того, что как грузинская сторона себя вела. Ну, соответственно, к нам тоже направлялись уже инструктора, которые по моей просьбе, это были отставники, на Россия в этом отношении тоже никак не нарушала международный договор. По моей просьбе приезжали люди, которые обучали вооруженные силы Южной Осетии. Я всем очень-очень благодарен, потому что именно они подготовили вооруженные силы Южной Осетии, которые смогли достойно отвечать грузинской.
Это было задолго до войны. Это примерно середина вашего первого президентского срока.
Я вам сейчас поясню. Задолго до моего второго срока я обратился к Российской Федерации с тем, чтобы направили министра обороны и представителя КГБ для того, чтобы Россия видела, что происходит, и чтобы имела возможность влиять на ситуацию, чтобы так не получилось, что мы там что-то провоцируем или ведем какую-то игру. Просто я делал все для того, чтобы выйти из такого положения, когда грузинская сторона, особенно с приходом Саакашвили, все больше и больше нагнетала ситуацию. Придумала изощренные формы нарушений международных соглашений. А уже в 2006 году, как раз вот после этих разговоров о конфедерации и все остальное, зная, что есть силы, которые пытаются как бы дискредитировать руководство Южной Осетии, Абхазии, имея прямой доступ к руководству Российской Федерации, чтобы не все убедились, насколько мы себя ведем четко в рамках тех договоренностей, которые были.
Можно подробнее, что за разговоры о конфедерации, о которых вы упомянули?
Была попытка навязать проект конфедерации с Грузией. Как раз это было после 2006 года.
Вам эту конфедерацию предлагал сам Медведев?
Нет, это ошибочное мнение. Это было при Дмитрия Анатольевича Медведева, но я вам хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич ни разу даже не заявился об этом. Но это предлагали либеральные силы руководства Российской Федерации. Нас с Сергеем Васильевичем пригласили на встречу, там были представители разных российских структур, которые занимались Южной Осетией, Абхазией, Кавказом в целом. И после того, как меня поздравили с избранием, я понял, к чему все это ведется, для чего организовали эти встречи. И для того, чтобы не дать дальше дискутировать, я как бы перехватил, можно сказать, инициативу и поблагодарил за поздравления. И сказал, что я знаю, что мы сегодня будем обсуждать определенный проект. Я им сказал, что для нас это неприемлемо. Мой народ меня не наделил такими полномочиями, чтобы я обсуждал вопросы государственного устройства Грузии, федеративного или конфедеративного, я не имею даже морального права обсуждать этот вопрос без санкций своего народа.
Эта встреча была в Москве.
Да. Но ни в коем случае там не было ни Дмитрия Анатольевича Медведева. Еще раз скажу, это были те либеральные силы, прогрузинские силы. Многие, вы прекрасно знаете, какие министерства и ведомства возглавляли выходцы из Грузии, и которые очень сильно симпатизировали Грузии. И когда Сергей Васильевич сразу же поддержал меня, заявил о том, что народ Абхазии стоит на тех же позициях, которые сейчас озвучил Эдуард Джабеевич, на этом все это закончилось. Но однако же потом некоторые представители этих людей, я пока не озвучиваю этих людей, потому что главного как бы бенефициара вот этой идеи нет живых и не хотелось бы вот говорить. Но мне прилетело потом, что этому, говорит, молодому осетину, говорит, все это обойдет боком. И с 2006 года, именно с этой встречи, какие-то такие выпады были.
По информации российских военных экспертов, еще до войны был утвержден некий план реагирования со стороны России на случай нападения Грузии. Но, как говорили эксперты, когда наступил час Х, ответственные за этот план товарищи не сработали оперативно. В результате ввод войск задержался почти на сутки. По вашей информации, был ли план, возникла ли задержка, и если так, то в чем причина?
После таких агрессивных действий со стороны Саакашвили и той поддержки, которая оказывалась в Грузии, конечно, в Российской Федерации тоже должны думать о своей безопасности. И, конечно же, эти шаги, они предпринимались, конечно же, такой план был. Он существовал, и никто это не отрицает. Что касается вот этих суток, о которых вы говорите, чтобы вы знали, ведь Россия 7 августа, да, тоже очень такой день, да, и это тоже не надо сбрасывать со счетов, когда сопредседатель смешанной контрольной комиссии от российской стороны Попов Юрий Федорович приехал в Южную Осетию. для того, чтобы снять напряжение. Мы с ним поговорили, на какие уступки может пойти Осетия. Я тогда и предложил такой вариант, что и сразу же при нем перезвонил главе Северной Осетии Таймуразу Замбековичу Мамсурову. Предложил ему, говорю, Таймураз Замбекович, вот такая ситуация. Я говорю, вы можете сделать заявление, что Северная Осетия, как субъект Российской Федерации, готова временно делегировать свои полномочия Российской Федерации. И чтобы мы завтра уже не в четырехстороннем формате, а в трехстороннем формате встретились с Грузией. Как только Попов это озвучил Хаиндрава, Хаиндрава сразу же побежал в Саакашвили, и он заявил о том, что да, это приветствуется. Но это тоже был такой шаг от лукавого с грузинской стороны. И мы договорились на начало переговоров 12 часов 8 августа в Скинвале.
То есть план военного реагирования со стороны России был?
План был, да, это никто не отрицает, потому что это было связано с теми агрессивными действиями. Там же еще учения проходили со стороны Российской Федерации. И еще очень важно, 7 июля 2008 года, ведь первая сильная провокация была организована Грузией спровоцировать Российскую Федерацию. В Южную Осетию приехали тогда действующим председателем ОБСЕ был министр иностранных дел Финляндии. Его представитель вместе с представителями 48 стран, входящими в ОБСЕ, посетили Южную Осетию. А до этого было очень много криков о том, что российские военные зашли на территорию Южной Осетии. Я им сделал такой жест доброй воли. Как вы знаете, была 15-километровая зона, за которой ОБСЕ не имели права заходить, как наблюдатели. Угу. Я говорю, я приглашаю всех вас посетить Рокский туннель. И мы прямо с зала переговоров встали и поехали. И я им доказал, что на территории республики Южная Осетия российских войск нет. Даже следов от техники не было на Транскаме. Они были у Транскама, они были все очень рады и говорили, да, мы первые чиновники такого уровня, которые посетили Рокский туннель. Я им даже пример привел, что между Южной Осетией и Северной Осетией нет определенной границы. Там три варианта по водоразделу, по Кавказскому хребту и так далее. Я говорю, вы, возможно, сейчас даже стоите на территории Российской Федерации, от чего они очень испугались и сразу побежали к своим машинам. Когда на территории Южной Осетии находились послы ОБСЕ, они начали обстреливать для того, чтобы спровоцировать нас на какие-то активные военные действия, чтобы послы ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники из России. Они же внушали, что это все запичкано техникой со стороны России. И в этом отношении я практически просто как школьник обыграл Саакашвили. Я их пригласил на обед в то место, где нету связи. И посол Грузии в ОБСЕ, он потерялся, не имея связи со своим президентом. Два часа. Это тоже сыграло очень важную роль, потому что Саакашвили и его потомки, они начали эту операцию, обстреливая Южную Осетию, а с нашей стороны никакой стрельбы нету. Все мои гости сидели за столом и радовались красотам юго-осетинской природы.
То есть они даже не знали, что идет обстрел?
Они даже не знали, что идет обстрел, но когда они выдвигались, мы их тоже так вывели, что они зафиксировали, кто стреляет. Да, они зафиксировали югостинскую технику, но она выдвигалась на боевые позиции, и мы до них довели, что уже в течение такого-то времени грузинская сторона обстреливает территорию Южной Осетии. Я говорю, вот вам грузинское гостеприимство. И когда они выехали, там же, сами понимаете, под видом дипломатов иногда приезжают спецы военные. Они прекрасно определили, кто стреляет и с какой целью. И на второй день, нужно отдать должное, посол Соединенных Штатов ОБСЕ отказался от встречи с Саакашвили и не встречался с Санакоевым, альтернативное правительство. Именно в знак протеста вот этих действий. Потому что какой-нибудь дурачок мог стрелять по этой колонии сотрудника ОБСЕ.
Это тоже было 7 июля?
Это 7 числа, и тогда, если вы помните, залетели 7 российских истребителей. Это такой предупредительный полет был на территории Южной Осетии, залетели на территории Грузии, пролетели над теми установками дальнобойными, из которых обстреливали Южную Осетию, и развернулись и вылетели. Потом был, значит, протест со стороны Грузии. И 8 или 9 числа в Грузию прилетает Кондолиза Райс, и мгновенно начинается учение на территории Грузии, молниеносный ответ, так называемый. И вот с этими учениями, которые начались далеко от границы, Грузия объявили мобилизацию, и потихоньку эти учения приближались к границам Южной Осетии и Абхазии. Началось все это 7 июля.
Если мы говорим о том, что план был, то почему все-таки эта задержка произошла, о которой говорят военные эксперты? Ну, на сутки примерно ввод войск задержался.
Я могу это объяснить следующим образом. Да, с учетом того, что 8 августа могут состояться как бы переговоры, это раз. Во-вторых, никто до конца не был уверен, что Саакашвили настолько сумасшедший, что он пойдет на такой шаг. И даже когда в 7-го в 19:35 он выступил о том, что осетины его братья, что он в одностороннем порядке дает приказ на вывод грузинских войск, несмотря на то, что с осетинской стороны никто не стрелял. Были обстрелы со стороны Грузии, что будут переговоры и все остальное. Это меня еще больше насторожило, и в этот момент я понял, что будет война. Серьезная война. И сразу же собрал военный совет и направил старших военных офицеров на передовую, чтобы, не дай бог, с юго-осетинской стороны кто-то начал стрельбу. Без приказа. И я благодарен и горжусь всеми защитниками Южной Осетии. Все они проявили высокую организованность и дисциплину. И даже при том обстреле, который начался уже 7-го вечера, мы до конца держались именно тех наших установок. Ведь еще один немаловажный пример. Когда Попов уезжал из Южной Осетии, он мне говорит: «Гаржа Веч, вот я еду, но у меня складывается такое впечатление, что мы завтра не встретимся». Я говорю: «Вижу, в вашу сторону стягиваются подразделения». И что, говорит, меня очень сильно поражает, журналистов, говорит, чуть ли не больше, чем войск грузинских. В 19:35 он выступил, спустя там 4-5 часов он открыл огонь. Но они для чего это делали? Для того, чтобы вот эти иностранные журналисты запечатлели какой-то огонь по грузинской стороне. Но этого огня и даже выстрелов ни одна трассирующая пуля с юго-осетинской стороны не вылетела. Вот в чем мы потом и выиграли, в том числе и в информационном плане, потому что у них на руках не было никаких доказательств о том, что войну начала Южная Осетия. Если бы они зафиксировали какие-то разрывы или очередь трассирующих пуль с юго-осетинской стороны, они бы, конечно, обвинили нас. Но у них таких зацепок не было. И спустя 40 минут, когда Курашвили заявляет о том, что по приказу Верховного Главнокомандующего Михаила Саакашвили они объявляют войну Южной Осетии, и он уполномочен навести конституционный порядок в Схинвальском регионе. После этого я, как Верховный Главнокомандующий, полностью придерживаясь всех международных договоренностей и соглашений по миротворческой операции, набрал по закрытой связи командующего миротворческими силами Кулахметова Марата Миньоровича и проинформировал его о том, что, ну, вы слышали, какое заявление сделал ваш заместитель. Да, а это уже они обстреливали полным ходом город и населенные пункты.
И миротворцев они уже тоже обстреливали?
Да, и миротворцев обстреливали, то есть они уже вели полноценную войну. То есть они вели артподготовку массированную, в том числе они использовали дальнобойные орудия и так далее. И я проинформировал Кулахметова, я еще так пошутил чуть-чуть, я говорю: «Марат Миронович, поздравьте меня, с чем?» Я говорю: «Грузия признала Южную Осетию, они же нам войну объявили». Конечно, он тоже был расстроен, его подчиненных там расстреливали. И второе, я говорю: «Я хочу проинформировать вас, как Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Южной Осетии, что я отдаю приказ на открытие ответного огня». И вот с того момента Вооруженные силы Южной Осетии включились в эту войну.
В Москву вы звонили или во Владикавказ в эту ночь?
Конечно, в Москву я звонил, но хочу также сказать, что ни Медведеву, ни Путину, ни кому-то еще я не звонил. Я в Москву звонил, разговаривал только с начальником генштаба, замдиректора ФСБ, от которого я узнал, что решение о поддержке Южной Осетии принято. И от начальника генерального штаба после этого я узнал о том, что российские войска выдвинулись, 30-40 километров в час марш колонны. И вот посчитайте, говорит, через какое время будут наши подразделения у вас. Но я проинформировал о ситуации начальника генерального штаба, и была одна просьба поддержать нас авиацией, потому что на первых порах вооруженные силы Южной Осетии отдали очень солидное сопротивление, и попытки штурма были удачно ликвидированы. И грузинские передовые подразделения, у них суматоха и хаос. После того, как они чуть-чуть расслабились, когда мы им больше 40 минут не отвечали, и такие расслабленные попытались пойти вперед. И когда пошел этот ответный огонь, они даже многих журналистов оставили на поле боя, в том числе американских журналистов, потом которых спасали наши бойцы и отправляли в Российскую Федерацию раненых и убитых, их через Россию отправили. Больше ни с кем в Москве я не разговаривал, и не звонил, и не пытался, потому что это наша война, я же не маленький ребенок, который, взявшись в драку, будет прятаться за спину своего старшего брата.
Некоторые военные эксперты связывают поражение Грузии с тем, что грузинская армия ввязалась в бой за город вместо того, чтобы идти к Рокскому тоннелю и заблокировать его. Тогда бы Цхинвал был обречен.
Почему списывают со счетов вооруженные силы Южной Осетии? Мы защищали свою землю, и любые попытки выйти к Рокскому туннелю напрямую в обход Цхинвала и так далее были обречены. Да, наши ребята, и 3-й, и 4-й батальон, и Тминийский, и даже Ленингорский, и Знаурский наши ребята, они проявляли образцы мужества и героизма. Но силы были слишком неравны. Но все равно эти ребята держались. Вот у меня была встреча с Владимиром Владимировичем. Тогда он как бы восхитился мужеством защитников Южной Осетии. Он мне сказал, что по докладам российских генералов, вооруженные силы Южной Осетии могут выдержать всего лишь 4-часовой интенсивный бой. Но, как показала практика, наши ребята держались до прихода основных сил российской армии. Потом вместе с ними они также дальше продолжали воевать.
Больше 2 суток они держали.
Да, да, да.
Скажите, если мы говорим о плане реагирования, да, ну, такой вопрос, наверное, болезненный для вас. Этот план предполагал охрану Гуфтинского моста?
Ну да, я прекрасно понимаю тех людей, которые приписывают якобы верховный главнокомандующий сбежал и начал охранять Гуфтинский мост. Еще раз хочу сказать, у меня совесть перед своим народом чиста, и как-то ни перед кем не хочется мне оправдываться, особенно перед всякими диванными стратегами. Но когда у меня командный пункт сгорел, а на 2-м командном пункте не было средств спецсвязи, и, в принципе, зная, что уже подразделения приближаются к Рокскому туннелю, я тогда принял решение с группой старших военных начальников выехать на встречу для координации с вооруженными силами Российской Федерации. У нас, если вот как вы говорите, что вот был план, что все это было согласовано, да, в Российской Федерации был план, но он с реальным стечением обстоятельств, которые были на тот момент, он же не был к этому прямо привязан. И для того, чтобы как-то скоординировать, я забрал там замминистра обороны, начальника артиллерии, еще несколько человек, для того, чтобы организовать координацию с въехавшими на территорию Южной Осетии подразделениями. И первый полк, первое подразделение вводил на территорию Южной Осетии я. И потом перед группой, которую возглавлял командующий 58-й армии Хрулев, мы зачищали дорогу. У нас даже был такой спор с Хрулевым, что у него есть команда меня найти, развернуть, чтобы я был в штабе. На что я отреагировал. Вперед пойдем мы. Я не хочу, чтобы русская мать одевала траур по сыну, убитому в Южной Осетии. Для того она растила. Мы, осетины, сами еще живы. Вперед пойдем мы вам зачистим центр, вы зайдете за нами, чтобы координировать наши действия. И начинается операция по зачистке города Цхинвал. Так что это мой ответ диванным стратегам.
Что из себя представляла Югостинская армия в 2008 году?
Всего защитников Южной Осетии, да, на тот период было 6700 человек. Это включая Министерство обороны, это включая Министерство внутренних дел, все остальные подразделения, госохрана, УСОМКГБ, СОБР.
А именно Министерство обороны?
Именно Министерство обороны составляло 70%. В принципе, мы можем еще приблизовать и тех добровольцев, которые...
Ополчение.
Мы мобилизацию не объявляли для того, чтобы не спровоцировать Грузию, что вот Южная Осетия объявила мобилизацию, значит, они готовятся к войне. Многие меня в этом тоже упрекают, но эти люди, они же не просто не владели реальной ситуацией, что происходит и как. Ну, в условиях Южной Осетии, с учетом того, что терроборона тоже была выстроена нормально, организовать негласно мобилизацию тоже можно было спокойно, простыми звонками, потому что люди были на территории. Вообще-то Югостинская армия была очень хорошо подготовлена. 2 человека, которых я могу как бы обозначить, да, которые сделали очень много для укрепления боеспособности Южной Осетии. Министр обороны Ильхам Улдарова, непокойного, и министр обороны Лаптев Андрей Иванович. Вот это 2 министра, которые внесли огромный вклад в укрепление боеспособности Южной Осетии.
Об августовской войне 2008 года вспоминал бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойто. С ним беседовал Мурат Гукимухов.